Здравствуйте, дорогие братья и сестры! С вами студия Ксения Смирнова. Сегодня 21 февраля по новому стилю, 8 по церковному календарю. Ныне Православная Церковь совершает память великомученика Феодора Стратилата, пророка Захарии Серповицы из 12, священномучеников Симеона Андрея и Сергия Пресвитеров, священномученика Александра Пресвитера, святителя Саввы II, архиепископа сербского. Мученик Феодор был стратилатом или воеводой и управлял городом Гераклеи близ Черного моря в царствование императоров Ликиния и Константина, когда Ликиний управлял восточной частью империи, а Константин – западной. В феврале 313 года императоры подписали эдикт о веротерпимости, но в восточной половине империи в это время все же пострадало немало христиан, которых Ликиний ненавидел. Узнав о том, что Гераклею управляет христианин Феодор, император послал за ним из Никомедии, причем посланцы должны были ласково обращаться с ним и говорить, что царь желает видеть его, чтобы наградить. Феодор же сразу понял, в чем дело. Он не боялся умереть за свою веру, но ему хотелось принять мученичество в своем городе, чтобы своим примером утвердить вновь обращенных. Поэтому он написал Ликинию письмо и пригласил его самого приехать в Гераклею. Царь согласился и в сопровождении сановников и многочисленных воинов отправился в Гераклею и велел нести за собой золотых и серебряных идолов. Феодор, укрепившись молитвой, надел лучшие одежды, сел на коня и выехал с гражданами и воинами навстречу царю, которому почтительно поклонился. На следующий день Ликиний сел на престол, приготовленный для него на площади посреди города. Оруженосцы и сановники окружили его. Он обратился к Феодору и стал хвалить и мужество его, и красоту, и мудрость, и порядок, который он нашел в городе, а потом попросил его принести жертву богам перед всем собравшимся народом. Феодор упросил царя отложить это жертвоприношение на 2 дня и на это время позволить ему взять идолов к себе в дом, чтобы принести им жертвы. Ликиний согласился, а Феодор в ту же ночь раздробил истуканов на части и раздал нищим. Когда спустя 2 дня царь ожидал, что Феодор принародно совершит жертвоприношение, один из воинов подошел к Ликинию и сказал: «Государь, Стратилат обманывает тебя. Я вчера видел золотую голову богини Артемиды в руках у нищего, который сказал мне, что получил ее от Феодора». Царь был так поражен этим известием, а он уже, видимо, уверился, что слухи о том, что Феодор христианин, были ложными. Так был потрясен и поражен, что долго в недоумении молчал. «Этот воин говорит правду», — сказал Феодор. «Я действительно сокрушил твоих богов и хорошо сделал, ибо если они себе не могли помочь, то как могут подать помощь тебе?» Долго царь не мог от гнева вымолвить ни слова. Наконец разразился страшными угрозами и приказал жестоко бить Стратилата воловьими жилами. Насмехаясь над его страданиями, Ликиний говорил: «Что же, Феодор, избавил ли тебя бог твой?» Феодор спокойно отвечал: «Делай, что хочешь. Ни скорбь, ни гонение, ни страдания, ни сама смерть не разлучат меня от любви Христовой». После долгих истязаний заключили святого в темницу и в продолжение 5 дней не давали ему есть. Потом Ликиний велел распять Феодора на кресте, и в распятого воины стреляли из луков, так что и глаза его были проколоты стрелами. Человек, который обязан был записывать все происходящее на суде и потом фиксировать приведение в исполнение приговора, его должность называлась нотарий. Так вот, этот нотарий по имени Уар не выдержал зрелища страданий святого и, отбросив книгу, в которой писал, с плачем бросился к ногам Феодора: «Благослови меня, господин мой, благослови меня! Скажи мне, рабу твоему, последнее слово!» Мученик же тихо проговорил: «Не оставляй свои работы, опиши все, а потом напишешь и про мою кончину». Когда все решили, что Феодор скончался, его оставили на ночь на кресте. Ночью же ангел Божий исцелил все его страшные раны. Рано поутру пришли 2 сотника, посланные снять тело казненного, положить его в оловянный ящик и бросить в море, чтобы христиане не взяли его. Каково же было их удивление, когда они увидели Феодора, сидящего у подножия креста и громко славящего имя Господне. Изумленные чудом офицеры воскликнули: «Велик Бог христианский, и нет другого Бога!» Вместе с ними уверовали и 70 воинов, с которыми они пришли. Ликиний, узнав об этом, послал одного из главных начальников – и с ним 300 воинов, чтобы взять всех уверовавших. Но и эти посланные обратились к Богу, увидев живого и невредимого Феодора, которого они своими глазами видели распятого и убиваемого на кресте. Собралось около него множество народа. Все славили Христа и порицали императора. Но Федор усмирил волнение народа и проповедовал покорность и кротость, указывая на Христа, который среди страданий молился за своих мучителей. Когда появился палач, посланный царем, чтобы забрать Федора и казнить, толпа с яростью бросилась на него. Он был убит, и Федору едва удалось остановить дальнейшее кровопролитие, сказав: «Перестаньте. Господь мой Иисус Христос, вися на кресте, удерживал ангелов, дабы они не сотворили отмщение роду человеческому. Не воздвигайте мятежа против Ликиния, ведь он слуга отца своего дьявола, а мне подобает теперь отойти к Господу моему». Когда приблизился другой воин, вновь посланный, чтобы казнить Федора, мученик удержал горожан от сопротивления. Помолившись и благословив уверовавших, он отдался в руки палача и был обезглавлен мечом. Священномученик Александр Абисов, память которого ныне совершается, служил священником в сельской церкви усекновения главы Иоанна Предтечи в Ярославской губернии, служил около 30 лет. Одновременно больше 20 лет он был учителем и законоучителем. Род Абисовых священнический. Фамилия эта принадлежит к ряду церковных фамилий, которые давались в XVIII-XIX веках правящими архиереями, воспитанникам духовных школ, от звучания первых трех букв латинского алфавита – А, Б, С. Четыре старших поколения рода Абисовых служили Господу в сельских храмах Ярославской епархии. Александр, будущий священномученик, родился последним, седьмым ребенком в семье священника в 1873 году. Образование получил в Угличском духовном училище и Ярославской духовной семинарии. До 1908 года Александр был учителем, а потом законоучителем в церковно-приходской и земской школе. Потом женился на дочери священника, учительнице церковно-приходской школы, Надежде. Вскоре был рукоположен в сан диакона, а потом и священника. Рукоположение совершал святитель Тихон Белавин, будущий патриарх, который возглавлял в те годы Ярославскую епархию. В 1922 году отец Александра, вскоре его супруга, матушка Надежда, были лишены избирательных прав. В 1931 году батюшка был, как служитель религиозного культа, обложен сельхозналогом и денежным сбором в объеме 75% от так называемых нетрудовых доходов и треб. В волну массовых репрессий после убийства Кирова в 1934 году отец Александр был осужден на 2 года за хищение социалистической собственности, якобы за сбор колосков на колхозном поле. Срок отбывал на угольных шахтах, по-видимому, в Донбассе. Домой вернулся инвалидом с пороком сердца, эмфиземой легких и хроническим бронхитом. В ноябре 1937 года отец Александр был вторично арестован по сфальсифицированному обвинению в антиколхозной агитации и распространении провокационных слухов в адрес советской власти. Осенью и зимой 1937 года на БАМ-ЛАК было отправлено 120 эшелонов, доставивших около 135 тысяч заключенных. Вот в одном из этих спецэшелонов и был этапирован из Ярославля заключенный Александр Абисов. Зэков везли в товарных вагонах. Целыми днями все 40 человек в вагоне давили вшей, которых было целые полчища. Кормили нерегулярно, 400 грамм черного липкого, как земля хлеба, столько же селедки и на всех ведро воды на день. После медицинского освидетельствования в лагере отец Александр был признан инвалидом и направлен в Бушуйский ОЛП, отдельный лагерный пункт, Амурлага. Бушуйский ОЛП концентрировал неполноценную рабочую силу и имел недобрую славу. В 1931 году в Бушуйке были загублены 16 тысяч душ ссыльнопоселенцев-кулаков с Украины. Они погибли от эпидемии сыпного тифа. Рабочий день в Бушуйском ОЛП начинался в 8 часов и продолжался 16 часов с перерывами на обед с 12 до 13 и на ужин с 18 до 20, потом работа до ночи. Часть людей выполняла земляные работы на трассе железной дороги, другая валила лес в полосе отчуждения. В связи с резким ухудшением здоровья заключенный Александр Абисов был зачислен дневальным лагерного барака. Из лагерной зоны он уже не выходил. Осенью 1939 года тяжело больной отец Александр был госпитализирован в лазарет Свободнинского ИТЛ. Он был дежурным санитарной палаты и, несмотря на то, что сам был близок к смерти, оказывал помощь больным товарищам по палате. Последний год жизни отец Александр был почти обездвижен и прикован к постели. А 21 февраля 1942 года, 69 лет от роду, он окончил свой крестный путь. Последний путь страдальцы проводили могильщик, стрелок Вохровец и представитель саннадзора. Над местом захоронения установили табличку с номером заключенного. Все эти факты жизни простого сельского батюшки могли быть до сих пор неизвестны, если бы не труды его правнука Евгения Абисова, который поместил обширную статью об отце Александре Абисове на одном из интернет-сайтов. Он пишет: «Можно предположить, что мой заключенный прадед продолжал пастырское служение и окормление пребывавших в заключении людей, проявляя доброту и сердечность, мужество и несгибаемую волю, твердость духа и непоколебимость веры, был примером для своих обездоленных товарищей по лагерю». Все новомученики и исповедники российские, молите Бога о нас. На этом, дорогие братья и сестры, я попрощаюсь с вами до следующей встречи. Завтра отдание праздника Сретения Господня. Совершается воспоминание о бритии мощей святителя Иннокентия, епископа Иркутского. Молитвами святого великомученика Феодора Стратилата, всех новомучеников и исповедников российских, спаси и сохрани вас, Господь!